Информация к размышлению 7. Генерал Гелен. Он теперь каждый день вспоминал давешний визит Мюллера. В глазах его то и дело возникало лицо группенфюрера. Он точечно видел седые волоски на левом виске, плохо выбритом папой гестапо. Гелен был мастером детали. Он любил повторять, как в кинематографе мелочь определяет уровень талантливости, так и в нашем деле. Сущий пустяк может оказаться поворотным моментом в грандиозной операции. Если бы адмирал Канарис не обратил внимания на ножки Мата Хари, не пригласил ее в ресторан «Максим», а потом не отвез в свою загородную квартиру, кто знает, как бы развивались события на театре военных действий и сколько немецких жизней оказались бы погубленными англо-французскими мерзавцами в мокрых и грязных окопах. Вспомните фильм большевистского режиссера Эйзенштейна про матросский бунт в Одессе. Я не знаю, намеренно или случайно покатилась коляска по лестнице на набережную. Однако, если это была задумка, то значит, Эйзенштейн никакой не русский, а настоящий немец. Если же это оказалось случайностью, недоработкой его ассистентов, то и тогда честь ему и хвала. Значит, он умеет и в мелочи заметить главное. Как это ни странно, именно небритое лицо Мюллера заставляло Гелена то и дело возвращаться в своих раздумьях о будущем к чему-то очень важному, что смутно им чувствовалось, но покуда еще не было до конца понято. Он понял все, вернувшись с доклада Йодлю. Картина будущих решений предстала перед ним абсолютная в своей завершенности. «Если такой аккуратист, — сказал себе Гелен, — как Мюллер, не смог тщательно выбриться, то он будет также невнимателен ко всему тому, что не укладывается в его схему жизни на то время, которое отпущено всем нам, до того момента, когда настанет крах. Тотальную слежку он сейчас осуществлять не может. Он сохранил за собой лишь самые главные направления. Все, что по бокам, а тем более за спиною, он уже не может охватить. Чем резче и неожиданнее будет мой поступок, тем больше шансов на успех, на то, что я смогу вырваться отсюда на запад». Гелен долго готовился к действу. Но уж когда он заканчивал обдумывание всех поворотов предстоящей операции, его поступки отличались холодной стремительностью. Он не сразу пришел к мысли стать кадровым военным, хотя вся его семья относилась к числу тех, которых называли прусской костью. Впрочем, сам он прусаком себя не считал, а мать и вовсе родилась в Голландии. Однако же, вступив в ряды армии, после того, как был подписан Версальский договор, когда Германия была практически лишена права иметь воинские формирования, Гелен выполнил свой долг истинного патриота. Империя без войск невозможна. Необходимо сделать все, что в силах каждого немца, дабы вернуть стране могучую армию. «Будущее решает не станок и плуг», — считал он, — «но штык и орудие». В 1923 году юный Гелен стал обер-лейтенантом. Окончив привилегированную школу кавалерии, он сделался адъютантом заместителя начальника генерального штаба. Отец, один из идеологов великогерманского национализма, выпускал учебники истории, в которых звал молодежь к реваншу. «Мы – нация без жизненного пространства!» Он же первым начал печатать карты для генерального штаба. Сыну карьера была обеспечена. А когда Гитлер пришел к власти, издательство Гелена отца было за заслуги перед движением провозглашено образцовым народным национал-социалистским предприятием. Во время вторжения в Польшу Гелен был одним из самых молодых майоров вермахта. Именно там он стал офицером связи между генералами Манштейном и Гудерианом. Именно здесь, в Варшаве, после победы он познакомился с флегматичным, постоянно сморкающимся полковником Кинцелем, возглавлявшим особый отдел генерального штаба иностранной армии Востока. Гелен тогда уже стал личным адъютантом начальника генерального штаба Гальдера. Именно тогда он по-настоящему ощутил сладостное чувство службы насильного. Кинцель нежно перебирал папки с донесениями от русской резидентуры, работавшей под руководством заместителя военного атташе в Москве генерала Крепса. Долго и тщательно сморкался, говорил простуженно, постоянно покашливая.
«Я даю большевикам 2 месяца на то, чтобы они откатились за Урал. Колосс на глиняных ногах обречен на то, чтобы удобрить поле для германских колонистов. Дни Сталина сочтены». Гелен придерживался иной точки зрения.
Он любил читать. Отец выпускал книги и по истории. Где-где, а в истории парадоксов хоть отбавляй. Впрочем, зная, что Кинцель тесно связан со службой обергруппенфюрера Гейдриха, стремительно растущий Гелен, он уже стал подполковником, молчал и поддакивал. Лишь после того, как войска вермахта откатились от Москвы, он понял, что настало время действовать. Отец Гелена, директор издательства «Фердинанд Хирт», «Типография и книжная торговля», записался на прием к гауляйтеру Бреслау и был принят на следующий же день, вечером после окончания работы, знак особого уважения. «Я должен просить вас, уважаемый Портагенос», сказал он руководителю окружной организации НСДАП, сидевшему под огромным портретом Гитлера, «чтобы наша беседа осталась тайной, ибо я никак не хочу причинить зло моему сыну Рейнгарду, а речь пойдет именно о нем». «Вы знаете», — ответил гауляйтер, «что слово партийного функционера национал-социалистской рабочей партии тверже камней крепче стали. Могли бы говорить, не предваряя такого рода просьбы». «Мой сын служит у генерал-полковника Галь...» «Я знаю», — перебил гауляйтер. «Пожалуйста, существо дела. Фюрер учит нас экономить время. Я даю вам 5 минут, извольте уложиться с вашим вопросом».
«Речь идет о том, что подразделение разведки генерального штаба, работающее против русских, находится в руках человека, связанного родством со славянами».
«Вы сошли с ума», — лениво откликнулся гауляйтер. Но в глазах его вспыхнул быстрый холодный огонь. Такого рода пост может быть занят лишь кристально чистым арийцем.
— Тем не менее, — упрямо повторил Гелен-старший, — у жены полковника Кинцеля есть какой-то родственник польской крови. Нет — Нет-нет, Кинцель — прекрасный офицер, он делает все, что должен делать, и наше зимнее выравнивание фронта под Москвой никак не может быть поставлено ему в вину, кто мог предполагать такие морозы. Но, тем не менее, когда я узнал об этом от Рейнгарда, то я счел своим долгом сообщить вам.
Родство со славянами, как и простое знакомство с коммунистами, предполагало лишь одно — немедленное увольнение со службы. До начала разбирательства. Есть сигнал, и достаточно. Если потом выяснится, что человека клеветали, ему найдут другое место. Рейх прежде всего. Личные обиды не имеют права на существование. Кинцель был снят со своего поста через 3 дня. Это было беспрецедентно долго, но за него вступался лично Гальдер. Однако это не помогло, хотя полковник просидел лишние 2 дня в штабе. Без заступничества начальника генерального штаба его бы вывели за ворота в течение 24 часов. Проверкой было установлено, что у его жены нет родственников низкой расы, компрометирующих истинного арийца, однако дело было сделано. В кресле Кинцеля уже сидел полковник Рейнгард Гелен. Генерал Гальдер вручил ему серебряные погоны лично через 1 час после назначения на высокий пост. На следующий же день Гелен собрал своих помощников и сообщил им, что он, по согласованию с начальником РСХ Гейдрихом, меняет весь состав офицеров армейской секретной службы, начиная с полков, причем если 1-й и 2-й отделы фронтовой, корпусной, дивизионной и полковой разведок будут по-прежнему заниматься своими обязанностями по сбору секретных данных, саботажу и диверсиям, то работу 3-х отделов, контрразведка, наблюдение за личным составом штабов вермахта, он, Гелен, отныне намерен координировать с шефом РСХ Гейдрихом. После этого Гелен покинул генеральный штаб и совершил стремительный вояж из Винницы, где он расположился по соседству со ставкой фюрера, в Берлин, Белград, Софию и Гамбург. Здесь он встретился с ветеранами германской разведки, которые говорили по-русски так же свободно, как рейхсляйтер Альфред Розенберг. Все они были выходцами из Петербурга и Москвы, провели свое детство в поместьях под Рязанью и Нарвой, помнили былое, мечтали о том, чтобы это прекрасное былое вновь обрело реалии настоящего и особенно будущего. Первым, кого посетил Гелен, был генерал Панвиц. Он состоялся в 1919 году, когда возглавлял вооруженные подразделения, расстреливавшие немецких радикалов. Его беспощадность Адольф Гитлер ставил тогда в пример руководителям СА. «Колебания в период кризисов невозможны. Поколения простят ту кровь, которая прольется на Нивы, где зацветут всходы после того, как плевела будут уничтожены». Поскольку фон Панвиц командовал казачьими соединениями генерала Шкуро, расквартированными в Югославии, Гелен провел с ним 5-часовую конференцию, наметил план работы по созданию крепкого штаба, составленного из царских офицеров, готовых на все, лишь бы повалить большевизм. Договорился об откомандировании к нему 10 наиболее проверенных казачьих вождей и отправился к Вильфриду Штрик-Штрикфельду, майору запаса, работавшему по изучению и систематизации тех данных, которые передал нацистам генерал-лейтенант Власов. Поскольку в годы Первой мировой войны Штрик-Штрикфельд был царским офицером, служил в Белой армии и Россию знал великолепно, Гелен поручил ему осуществлять все контакты с рейхслейтером Розенбергом и рейхсфюрером Гиммлером, которые к Власову относились ревниво, и передавать его вермахту пока что намерены не были. После этого Гелен встретился с генералом Кестрингом, работавшим в аппарате Крепса, когда тот курировал военный атташе в Москве, и предложил ему возглавить формирование патриотов русской национальной идеи, которые готовы строить свое государство восточнее Урала. И, наконец, Гелен нанес визит вежливости бригаденфюреру Вальтеру Шелленбергу, попросил его советов, выслушал молодого шефа политической разведки с восхищенным вниманием, хотя знал куда как больше, чем этот красавчик только вида не показывал, а уж потом посетил Мюллера. «Группенфюрер, без вашей постоянной помощи я просто-напросто не смогу функционировать. Русские — люди непредсказуемых поворотов. Мне важно, чтобы именно ваши сотрудники пропускали через свое сито всех тех, кого отберет Штрик, а уж после Панвиц и Кестринг примут под свое командование». Через 2 месяца Гелена вызвал Геббельс. Созданная полковником секретная группа «Активная пропаганда на Восток», возглавленная ставленником Розенберга прибалтийским немцем фон Гроте, начала выпуск листовок. Писали пропагандисты Геббельса, Власов их визировал. Рейхсминистр высказал соображение, что пропаганда Гелена слишком осторожна. «Смелее, называйте вещи своими именами», — советовал Геббельс. «Русские обязаны подчиняться. Они не умеют мыслить. Они должны стать слепыми исполнителями наших приказов». «Русские умеют мыслить, господин рейхсминистр», — рискнул возразить Гелен. «Их философские и этические школы, начиная с Радищева и кончая Соловьевым, Бердяевым и Кропоткиным, я уж не говорю о Плеханове и Ленине, начинены взрывоопасными идеями. С точки зрения стратегии мы обязаны сейчас позволить им считать себя не очень-то уж неполноценными. После победы мы загоним их в гетто, но пока стреляют партизаны...» «Их уничтожат», — отрезал Геббельс. «Нация рабов не имеет права на иллюзии». Тогда Гелен обратился к Скорцени. «Отто, вы вхожи к фюреру. Я прошу вас помочь мне. Нельзя столь пренебрежительно дразнить русского медведя, как это делаем мы. Я ненавижу русское стадо не меньше, а, быть может, больше рейхсминистра Геббельса, но я выезжаю на фронт и допрашиваю пленных. Наша неразумная жестокость заставляет их прибегать к ответным мерам». Скорцени покачал головой. «Рейнгард, я не стану влезать в это дело. Фюрер никогда не пойдет на то, чтобы санкционировать хоть какое-то послабление в славянском вопросе. Если евреи должны быть уничтожены тотально, то русские на 70%. Мы же с вами читаем документы Ставки. Нет смысла воевать с ветряными мельницами». После того, как Гелен составил свой развернутый меморандум по Красной Армии, после того, как он приобщил к нему страницы с выдержками из допросов перебежчиков, данные перехватов телефонных разговоров в России и отправил это через Гальдера в Ставку, фюрер присвоил ему звание генерал-майора. Это случилось через несколько недель после того, как лучшие офицеры и генералы, думавшие о судьбе Германии перспективно, были удушены на рояльных струнах, подцеплены за ребра на крюки, куда вешали разделанные туши, или же расстреляны в подвалах гестапо. Именно тогда, приехав в Бреслау к отцу, после того, как кончился семейный ужин и мужчины остались одни в большой мореного дуба библиотеке, Гелен-младший сказал: «Все кончено, отец, мы проиграли и эту кампанию». «Но оружие возмездия», — начал был отец, однако сразу же замолчал, признавшись себе, что говорит он так, потому что постоянно ощущает на спине холодные глаза невидимого соглядатая. Поднявшись, Гелен-старший включил радио. Ему, как главе народного предприятия, было позволено держать дома приемник. У всех остальных зарегистрировали или отобрали. Нашел Вену. Передавали отрывки из оперетт. Вздохнул, покачал головою. «Не слишком ли ты
Смело, говоришь, мой мальчик. Так сейчас говорят все. Но ты генерал, а фюрер перестал верить военным после безумного акта Штауфенберга.
Акт был далеко не безумным, отец. Просто, думаю, операция была не до конца додумана. Не учтен именно этот самый фактор страха. Он вдавлен в каждого из нас, увы, не только в заговорщика, но и в того, кто призван его карать.
Государство невозможно без страха.
Государственный страх обязан быть совершенно особым, отец. Ты прав, он необходим. Однако он обязан быть совершенно отличным от обыкновенного, привычного, бытового, если хочешь. Он, этот государственный страх, должен быть таинственным, надмирным. Он словно провидение, он карает лишь тех, кто отступает. Остальным он не должен быть ведом. Ведь овцы лишены этого чувства. Им наделен лишь тот баран, который ведет отару, чует волка и испытывает при этом ужас. Все остальные лишь повторяют его чувствования и, как следствие, поступки. Я долго думал над тем, в чем сокрыта суть такого глобального понятия, каким я считаю «стиль». Согласись, Севилья и Гренада, завоеванные испанцами, по сю пору хранят прелесть арабской архитектуры, тогда как Барселона несет в себе ядро парижского или даже берлинского рационализма. Прямолинейность Лондона грубо противоречит римским улицам возле Колизея. Каждая культура, проявляющая себя в стиле, имеет свою таинственную временную длительность. Время Третьего Рейха историки будут исчислять всего лишь 12 годами, отец. В следующем году мы станем разгромленной державой.
Рейнгард,
отец, если бы я не был патриотом нации, я бы не говорил так. Ныне лишь слепцы из партийного аппарата Бормана повторяют завывание доктора Геббельса. Мы, люди армии, должны думать о будущем.
Но возможно ли оно?
Оно необходимо. Следовательно, возможно. Наступит время для создания нового стиля, отец. Знаешь, я особенно дотошно выспрашивал Власова о причинах, побудивших его перейти на нашу сторону. Он лгал мне. Он смят страхом. Его бормотание о необходимости восстановления веры, об особом призвании русской нации в борьбе с красным дьяволом, перепевы того, что вкладывал в его голову мой штрик Штрикфельд. Власов запутался в самом себе. Он оказался неподготовленным к поражению, а потому был раздавлен, словно мокрица. А мы уже сейчас обязаны быть готовы к тому, чтобы восстать из пепла. Я думаю над этим. Я пока еще не пришел к определенным выводам, но, тем не менее, хочу просить тебя выйти в отставку. И, сославшись на сердечное недомогание, срочно уехать с моей семьей в Тюрингию, в горы за Эльбу. Вернувшись в генеральный штаб, Гелен приказал напечатать свою красную Библию в 20 экземплярах, включив туда лишь сотую часть тех материалов, которые были собраны сонмом его офицеров, разбросанных по всем подразделениям вермахта. Наиболее ценные документы он микрофильмировал в 3 экземплярах. Первый спрятал в сейф, в ящичек, на котором было написано «Лично для доклада рейхсфюреру СС». Необходимый камуфляж, боялся гестапо, те никогда не рискнут лезть в то, что адресовано Гиммлеру, хотя он и не думал показывать этому паршивцу свои архивы. Второй экземпляр скрыл в тайнике, оборудованном в том доме, где теперь жила его семья в горах. А третий надежно закопал в ущелье возле альпийского приюта Олландсальм, высоко в Альпах, на границе со Швейцарией. И вот сейчас, то и дело возвращаясь мыслью к визиту Мюллера, который вырвал огрызок его материалов, собранных в Красной Библии, Гелен мучительно искал выход. Бегство из Майбаха-2 на запад невозможно. Его расстреляют как дезертира. Ждать приказа истерика и маньяка, запершегося в бункере, значит обрекать себя на гибель. Тот, кто тонет, мечтает захлебнуться в компании себе подобных. Не так страшно, эгоисты в смерти продолжают быть эгоистом. Гелен засыпал и просыпался с мыслью о том, как ему выбраться из Берлина, как получить право на поступок. И, наконец, ночью, во время короткого отдыха, между бомбежками его словно бы кто-то толкнул в шею. Гелен поднялся в ужасе, прошелся по кабинету, потому что ему казалось, будто он забыл то, что ему сейчас виделось во сне. Спасительное и близкое, разжевано, только оставалось проглотить. «Оп!» — Гелен остановился, облегченно рассмеявшись, ударил себя ладонью по лбу. «Ах ты, боже мой! Бур! Конечно. Я же видел во сне Бура. Именно он допрашивал вождя армии Краевой, поднявшего поляков на мятеж в Варшаве, чтобы не пустить туда русских в течение 2 недель. Они поселились в маленьком особняке на берегу Балтики, много гуляли, проходили историю восстания по дням, час за часом. Именно тогда Бур Комаровский и рассказал ему схему организации своего подполья. Именно эта схема легла впоследствии в основу гитлеровского подполья, названного Гиммлером по предложению Гелена Вервольфом, то есть оборотнем. Но Гелен всегда отдавал другим лишь малую часть того, что имел. Главное, он хранил для решающего часа. Впервые он стал думать о том, как замотивировать свое бегство на Запад, когда полковник Бусе сказал, что продуктивная работа под бомбежками малопродуктивна. Эти слова запали ему в голову. Он не мог себе представить, что Бусе, являясь агентом гестапо, выполнял задание Мюллера, влияя на Гелена в том смысле, чтобы тот сам попросил Кейтеля об освобождении его со своего поста. После беседы с Бусе Гелен дважды подбросил генерал-полковнику Йодлю мысль о том, сколь целесообразно оборудовать запасную штаб-квартиру. Тот, однако, никак на эти слова не прореагировал. В нем тоже бушевал страх. Не русских боялся он, которые стояли на Одере, но безликого плотного человека в черном кожаном пальто с рунами СС в петлицах. Не страна, а громадное царство страха. Утром следующего дня Гелен позвонил в бункер генералу Бургдорфу и попросил об аудиенции. Бургдорф, который теперь пил не переставая, начинал с раннего утра, держался весь день на Вермуте или Порту и забывался лишь на пару часов перед рассветом, ответил раскатисто смеясь: «Если вас не разбомбят русские, приезжайте прямо сейчас, угощу отменным обедом». Гелен, решив осуществить идею Буса не через Йодля, а в Ставке, разложил перед Бургдорфом свои документы, тысячную, понятно, их часть. Но тот не слушал, каламбурил, вспоминал пешие прогулки по горам, интересовался, когда Гелен последний раз был в театре, и более всего порадовался тому, что генерал выбрал себе кодовое обозначение 30. «Нет, ну а чего именно доктор 30? Я понимаю, господин 5 или доктор 2, но 30? «Мне было 30, когда я решил посвятить себя борьбе против русских», — ответил Гелен. «Так что в моем кодовом имени нет никакой хитрости. Обычная символика. Генерал, я прошу вас устроить мне аудиенцию у фюрера. Мне нужно 10 минут».
Бургдорф выпил вермута, налил себе еще, усмехнулся. «А с Борманом не хотите побеседовать? Какая умница, какой скромник, чудо, что за человек!»
«Генерал», — повторил Гелен, с трудом скрывая тяжелую ненависть, возникшую в нем к этому пьяному, но тем не менее лощеному генералу, — «речь идет о судьбе немцев».
«Полагаете, об их судьбе еще может идти речь?» — удивился Бургдорф. «Вы оптимист». «Тем не менее, я люблю оптимистов, и поэтому постараюсь помочь вам».
Через 40 минут Гитлер принял Гелена. «Мой фюрер», — сказал генерал, — «судьба тысячелетнего рейха решается на полях сражений, и она решится в нашу пользу, в этом нет никаких сомнений».
«Ну почему же?» — тихо возразил Гитлер. «Даже Шпеер написал мне в своем меморандуме, что война проиграна. Вы придерживаетесь противоположной точки зрения?»
Гелен ждал всего чего угодно, но только не этих слов. Он понял, что, замешкаясь хоть на секунду, потеряя лицо на какой-то миг, все для него будет кончено. Он даже ощутил болотный привкус теплой воды, когда мальчишкой тонул, упав с мостков в озеро под Бреслау. Ошибка в разговоре с Гитлером непростительна. Исход ее похож на падение в холодную воду, когда опускаешься на илистое жуткое дно. Голова работает, руки гребут, но к ногам прикована бетонная балка. Тянет вниз. Стремительно, тяжело, упрямо. Нет спасения. Конец. Кровавые пузыри, взрыв легких. «Я верю в германского солдата, мой фюрер», — ответил Гелен. «Я верю в нашу нацию, которая ни в коем случае не потерпит иностранного, особенно русского, владычества. Вот здесь...» — он еще теснее прижал папку с документами локтем к ребрам. «Мое заключение о том, как в самый короткий срок наладить активный террор в тылу русских. Но я не могу работать под постоянными бомбежками. Мне необходима хотя бы неделя для того, чтобы уехать на одну из альпийских баз и там свести воедино список агентуры, которой можно будет передать все склады с оружием и динамитом, заложенным мною в русском тылу, и подготовить список последовательности в тотальном разрушении средств коммуникации на Востоке.
«Вы слишком долго доказываете разумность очевидного», — сказал Гитлер. «Отправляйтесь в альпийский редут незамедлительно. Я жду вас с подробным отчетом через неделю. И поздравляю вас со званием генерал-лейтенанта. Гелен, я умею ценить тех, кто думает так же, как я».
Через 6 дней Гелен вместе со своим штабом был не в альпийском редуте, но в Мисбахе, в 30 километрах от швейцарской границы. Там он отпустил шоферов и охрану, приказав им ехать в Берхтесгаден, а еще выше, в горы, с ним отправилось всего 15 человек, самые близкие сотрудники. Ночевали в горном приюте Оландсальм. Окна деревянной хижины стали плюшевыми от инея. Луна была огромной и близкой, снег отдавал запахом осенних яблок. Гелен выпил рюмку водки и уснул, как младенец. Ему снились стрижи, обгонявшие огромный самолет. Эта война для него кончилась. Пришло время менять стиль, ибо наступала пора войны качественно новой.